Робинзон Крузо, кассета 5. Взвесив все эти доводы, я решил, что вмешиваться в дело варваров было бы с моей стороны и безнравственно, и неблагоразумно, и что мне следует всячески скрываться от них и как можно лучше заметать свои следы, чтобы они не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо. В таком состоянии духа я пробыл около года. Все это время я был так далек от каких-либо поползновений расправиться с дикарями, что ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своего недавнего пребывания на берегу. Я боялся, как бы при виде этих извергов во мне снова не загорелось желание хорошенько проучить их. И я не соблазнился удобным случаем напасть на них врасплох. Я только увел оттуда свою лодку и переправил ее на восточную сторону острова, где все нашлось очень, где для нее нашлась очень удобная бухточка, защищенная со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что благодаря течению дикарей ни за что не решатся высадиться в этой бухточке. Я перевел свою лодку со всей ее оснасткой, с самодельной мачтой и самодельным парусом и чем-то вроде якорем. Впрочем, это приспособление едва ли можно было назвать якорем или даже кошкой. Лучшего я сделать не мог. Словом, я убрал с того берега всю до последней мелочи, чтобы не оставалось никаких признаков лодки или человеческого жилья на острове. Кроме того, я, как уже сказано, жил более замкнуто, чем когда-либо, и без крайней необходимости не выползал из своей норы. Правда, я регулярно ходил доить коз и присматривать за своим маленьким стадом в лесу, но это было в противоположной стороне острова, так что я не подвергался ни малейшей опасности. Нужно было с уверенностью сказать, что дикари приезжали на остров не за добычей и, следовательно, не ходили вглубь острова. Я не сомневался, что они не раз побывали на берегу и после того, как я, напуганный сделанным мною открытием, стал осторожнее. Я с ужасом думал о том, какова была бы моя участь, если бы, не подозревая о грозящей мне опасности, я случайно наткнулся на них в то время, когда полуногой и почти безоружный, я брал тогда с собой только ружье и зачастую заряженное одной мелкой дробью. Я беззаботно прогуливался по всему острову в поисках дичи, обшаривая каждый кустик. Что было бы со мной, если бы вместо отпечатка человеческой ноги я увидел вдруг человек 15-20 дикарей, и они погнались бы за мной и, разумеется, настигли бы меня, потому что дикари бегают очень быстро. Меня теперь все чаще посещала мысль, неоднократно приходившая мне в голову и раньше, с того времени, как я впервые уразумел, как неустанно печется о нас милосердный Господь, охраняя нас от опасностей, оснащающих наш жизненный путь. Как часто мы, сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед. В минуты сомнений, когда человек колеблется, когда он, так сказать, стоит на распутье, не зная, по какой ему дороге идти, и даже тогда, когда он выбрал дорогу и уже готов вступить на нее, какой-то тайный голос удерживает его. Казалось бы, все – природное влечение, симпатия, здравый смысл, даже ясно основанная определенная цель – зовет его на ту дорогу, а между тем его душа не может стряхнуть с себя необъяснимого влияния, неизвестно откуда исходящего дальними неведомыми силами, не пускающего его туда, куда бы он намерен был идти». И потом всегда оказывается, что если бы он пошел по той дороге, которую выбрал сначала и которую по его собственному сознанию должен был выбрать, они привели бы его к гибели. Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни. В минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса. Если услышишь его, хотя бы кроме этого голоса ничего не побуждало тебя поступать так, как он советует тебе. Доказательство безошибочности этого правила я мог бы привести множество примеров из своей жизни, особенно из последних лет моего пребывания на злополучном острове, не считая многих случаев, которые прошли через для меня незамеченными и на которые я непременно обратил бы внимание, если бы всегда смотрел на эти вещи такими глазами, как смотрю теперь. Но никогда не поздно подумать, И я не могу не посоветовать всем рассудительным людям, чья жизнь сложилась так же, как хотя бы и до какой степени необычно, как моя, никогда не пренебрегать внушениями этого божественного тайного голоса, от какого бы неведомого разума он ни исходил. Для меня несомненно, хотя я и не могу этого объяснить, что в этих таинственных указаниях мы должны видеть доказательства общения душ, существования связи между телесным и бесплотным миром. Мне представится случай привести несколько замечательных примеров этого общения при дальнейшем описании моей одинокой жизни на этом печальном острове. Я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание вечной грозящей опасности, под гнетом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога убили во мне всякую изобретательность и положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и моих домашних удобств. Не было ни за забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полено, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное, на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден и не на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес в новое помещение все в те поделки, в том числе и гончарную мастерскую, для которых требовался огонь. Я забыл сказать, что как раз я, к несказанной моей радости, нашел природную пещеру в скале, очень просторную внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы взобраться, даже если бы он находился у самого входа в нее. Только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могли прийти фантазии залезть в эту дыру. Устье пещеры находилось под высокой скалой, у подножья которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжить, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь. Как уже сказано, я боялся разводить огонь возле моего жилья, боялся из-за дыма, а между тем не мог же я печь хлеб, не варить мясо, вообще обходиться без стряпни. Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу и перетаскивал домой готовый уголь, который я жег вместо дров, без риска выдать дымом свое место пребывания. Так вот, в один из таких дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход. Я полез в него, хотя и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в 2 человеческих роста. Но сознаюсь, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И не мудрено, всматриваясь в темноту, так как в глубине пещеры было совершенно темно, я увидел 2 горящих глаза какого-то существа, человека или дьявола, не знаю. Они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникавший в пещеру снаружи и падавший на них. Немного погодя, я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил 20 лет один-одинешенек среди океана, тому не стать бояться черта, сказал я себе. Наверное, уж и в этой пещере нет никого страшнее меня. И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и 3 шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего. Я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли, затем какие-то прерывистые звуки, вроде бормотания, и опять такой же вздох. Я оцепенел от ужаса, холодный пот проступил у меня по всему телу, и волосы стали дыбом, так что будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась без головы. Так что будь на мне шляпа. Тем не менее, я не потерял присутствия духа, стараясь ободрить себя той мыслью, что Всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся впереди и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии. По-видимому, он околевал от старости. Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. «Пускай его лежит, покуда жив», — подумал я тогда. «Если он меня напугал, то, наверное, не меньше напугал каждого дикаря, который вздумался сюда сунуться». Оправившись от испуга, я стала осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая, около 12 квадратных футов, крайне бесформенная, ни круглая, ни квадратная. Было ясно, что здесь работала одна природа, без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине ее отверстие, уходившее еще дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в это можно было только ползком. Не зная, куда ведет этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него, но решил прийти сюда снова на другой день со свечками, с трутницей, которую я смастерил из ружейного замка, и горящим углем в миске. Так я и сделал. Я взял с собой 6 больших свечей собственного изделия. К тому времени я научился делать очень хорошие свечи из козьего жира, только в отношении фитилей встречал затруднения, пользуясь для них а то старыми веревками, то волокнами растения, похожего на крапиву. И вернулся в пещеру. Подойдя к узкому входу в глубине пещеры, о котором было сказано выше, я принужден был встать на четвереньки и ползти в таком положении 10 ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигом с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведет ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает все больше расширяться, и тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моем острове ничего не видел. Я стоял в просторном гроте футов 20 вышиной. Пламя моих 2 свечей отражалось от стен и свода, и они отсвечивали 1000 разноцветных огней. Были ли то алмазы или другие драгоценные камни, или же, что казалось всего вернее, золото. Я находился в восхитительном, хотя и совершенно темном гроте с сухим и ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесени или сырости, нигде нет следов отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство – узкий ход, но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого трудно было сыскать. Был я в восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те вещи, которыми я особенно дорожил, и прежде всего порох и все запасное оружие, а именно 2 охотничьих ружья. Всех ружей у меня было 3, и 3 из 8 находившихся в моем распоряжении мушкетов. Таким образом, в моей крепости осталось только 5 мушкетов, которые у меня всегда были заряжены и стояли на лафетах, как пушки у моей наружной ограды, но всегда были к моим услугам, если я собирался в какой-нибудь поход. Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только на 3-4 дюйма кругом. Подмокший порох затвердел и ссохся в крепкую корку, в которой остальной порох лежал, как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател еще фунтов на 60 очень хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я перенес в мой грот для большей сохранности и никогда не держал в своей крепости более 3 фунтов на всякий случай. Туда же, то есть в грот, я перетащил весь свой запас свинца, из которого я делал пули. Я воображал себя в то время одним из древних великанов, которые, говорят, жили в расщелинах скал и в пещерах, неприступных для простых смертных. Пусть хоть 500 дикарей рыщут по острову, разыскивая меня, они не откроют моего убежища, говорил я себе, а если даже откроют, так все равно не посмеют проникнуть ко мне. Старый козел, которого я нашел издыхающим в устье пещеры, на другой же день околел. Во избежание зловония от развалившегося трупа я закопал его в яму, которую вырыл тут же, в пещере, возле него. Это было легче, чем вытаскивать его вон. Шел уже 23-й год моего жития на острове, и я успел до такой степени освоиться с этой жизнью, что если бы не страх дикарей, которые могли потревожить меня, я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа, когда я лег бы и умер, как старый козел в пещере. Я придумал себе несколько маленьких развлечений, благодаря которым время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде. Во-первых, как уже знает читатель, я научил говорить своего попку, и он так мило болтал, произнося слова так раздельно и внятно, что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее 26 лет. Как долго жил он потом, я не знаю. Впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи живут по 100 лет. Может быть, верный мой попка теперь еще летает по острову, призывая бедного Робинзона Круза. Не дай бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать его. Бедняга, с которым случилось бы такое несчастье, наверное, принял бы моего попку за дьявола. Мой пес был моим верным и преданным другом в течение 16 лет. Он околел от старости. Что касается моих кошек, то, как я уже говорил, они так расплодились, что я вынужден был стрелять по ним несколько раз, иначе они загрызли бы меня и уничтожили бы все мои запасы. Когда две старые кошки, взятых мной с корабля, сдохли, я продолжал распугивать остальных выстрелами и не давал им есть, так что в заключении все они разбежались в лес и одичали. Я оставил у себя только двух или трех любимец, которых приручил, и потомство которых неизменно топил, как только оно появлялось на свет. Они стали членами моей разношерстной семьи. Кроме того, я всегда держал при себе двух-трех козлят, которых приручал есть из своих рук. Бывало, у меня еще два попугая, не считая старого попки. Оба они тоже умели говорить и оба выкликивали «Робин Крузо». Но далеко не так хорошо, как первый. Правда и то, что на него я потратил гораздо больше времени и труда. Затем я поймал и приручил несколько морских птиц, названий которых я не знал. Всем им я подрезал крылья, так что они не могли улететь. Те молодые деревца, которые я насадил перед своей крепостью, чтобы лучше скрыть ее на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой роще и плодились, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя спокойно и хорошо, и был бы совершенно доволен своей судьбой, если бы мог избавиться от страха дикарей. Но судьба судила иначе, и пусть все, кому доведется прочесть эту повесть, обратят внимание на то, как часто в течение нашей жизни зло, которого мы всего более страшимся, и которое, когда оно нас постигло, представляется нам верхом человеческих испытаний, как часто это зло становится вернейшим и единственным путем избавиться от преследующих нас несчастий. Я мог бы привести много примеров из моей собственной жизни в подтверждение правильности моих слов, но особенно замечательны в этом отношении события последних лет моего пребывания на острове. Итак, шел 23-й год моего заточения. Наступил декабрь, время южного солнцестояния, потому что я не могу назвать зимой такую жаркую пору. А для меня время уборки хлеба, требовавшее постоянного моего присутствия на полях. И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я был поражен, увидев огонь на берегу миля в двух от моего жилья. И к великому моему ужасу, не в той стороне острова, где по моим наблюдениям высаживались посещавшие его дикари, а в той, где жил я сам. Я был буквально сражен тем, что увидел, и притаился в своей роще, не смея ступить дальше ни шагу, чтобы не наткнуться на нежданных гостей. Но и в роще я не чувствовал себя спокойно. Я боялся, что если дикари начнут шнырять по острову и увидят мои поля с растущим на них хлебом или что-нибудь из моих работ, они сейчас же догадаются, что на острове живут люди, и не успокоятся, пока не разыщут меня. Подгоняемый страхом, я живо вернулся в свою крепость, поднял за собой лестницу, чтобы замести свои следы, и начал готовиться к обороне. Я зарядил все мои пушки, как я назвал мушкеты, стоявшие у меня на лафетах вдоль наружной стены, и все пистолеты, и решил защищаться до последнего вздоха. В этом положении я пробовал 2 часа, не получая никаких вестей извне, так как у меня не было лазутчиков, которых бы я мог послать на разведку. Просидев еще несколько времени и истощив свое воображение, я не в силах был выносить далее неизвестность и полез на гору тем способом, который был описан выше, то есть при помощи лестницы, представляя ее к уступу горы, спускавшейся в мою сторону. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой, лег брюхом на землю и, направив трубу на то место берега, где я видел огонь, стал смотреть.
Я увидел человек 10 голых дикарей, сидевших кружком возле костра. Конечно, костер они развели не для того, чтобы погреться, так как стояла страшная жара, а, вероятно, за тем, чтобы состряпать свой варварский обед из человеческого мяса. Дичина, наверное, была уже заготовлена, но живая или убитая я не знал. Дикари приехали в 2 лодках, которые теперь лежали на берегу. Было время отлива, и они, видимо, дожидались прилива, чтобы пуститься в обратный путь. Вы не можете себе представить, Какое смятение повергло меня это зрелище, а главное то, что они высадились на моей стороне острова, так близко от моего жилья. Впрочем, потом я немного успокоился, сообразив, что, вероятно, они всегда приезжают во время прилива, и что, следовательно, во все время прилива я смело могу выходить, если только они не высадились до его начала. Это наблюдение успокоило меня, и я, как ни в чем не бывало, продолжал уборку урожая. Как я ожидал, так и вышло. Лишь только начался прилив, дикари сели в лодки и отчалили. Я забыл сказать, что за час или за полтора до отъезда они плясали на берегу. Я ясно различал в трубку их странные телодвижения и прыжки. Я видел также, что все они были нагишом, но были ли то мужчины или женщины, не мог разобрать. Как только они отчалили, я спустился с горы, вскинул на плечи оба свои ружья, заткнул за пояс два пистолета, тесак без ножен, и, не теряя времени, отправился к тому месту, откуда открыл первые признаки этих людей. Добравшись туда, что заняло не менее 2 часов времени, так как я был навьючен тяжелым оружием и не мог идти скоро, я взглянул в сторону моря и увидел еще 3 лодки с дикарями, направляющиеся от острова к материку. Это открытие подействовало на меня удручающим образом, особенно когда, спустившись к берегу, я увидел остатки только что справлявшегося там ужасного пиршества, кровь, кости и куски человеческого мяса, которые эти звери пожрали с легким сердцем, танцуя и веселясь. Меня охватило такое негодование при виде этой картины, что я снова стал обдумывать план уничтожения первой же партии этих варваров, которую я увижу на берегу, как бы ни была она многочисленна. Не подлежало, однако, сомнению, что дикари посещают мой остров очень редко. Прошло 15 с лишним месяцев со дня последнего их визита, и за все это время я не видел ни их самих, ни свежих следов человеческих ног, вообще ничего такого, чтобы указывало на недавнее их присутствие на берегу. Дождливый же сезон они, вероятно, совсем не бывали на моем острове, так как, вероятно, не отваживались выходить из дому, по крайней мере, так далеко. Тем не менее, все эти 15 месяцев я не знал покоя, ежеминутно ожидая, что ко мне нагрянут незваные гости и нападут на меня врасплох. Отсюда я заключаю, что ожидание зла несравненно хуже самого зла, особенно когда этому ожиданию и этим страхам не предвидится конца. Все это время я был в самом кровожадном настроении, и все свои свободные часы, которые, к слову сказать, я мог употребить с гораздо большей пользой, придумывал, как бы мне напасть на них врасплох в ближайший же их приезд, особенно если они опять разделятся на 2 партии, как это было в последний раз. Но я упустил из виду, что если я перебью всю первую партию, положим, в 10 или 12 человек, мне на другой день, или через неделю, или, может, через месяц, придется иметь дело с новой партией, а там 5 с новой, и так без конца, пока я сам не превращусь в такого же, если не худшего, убийцу, как эти дикари-людоеды. Мои дни проходили теперь в вечной тревоге. Я был уверен, что рано или поздно мне не миновать лап этих безжалостных зверей, и когда какое-нибудь неотложное дело выгоняло меня из моей норы, я совершал свой путь с величайшими предосторожностями и поминутно озирался кругом. Вот тогда я оценил удобство иметь домашний скот. Моя мысль держать коз в загонах была поистине счастливая мысль. Стрелять я не смел, особенно в той стороне острова, где обыкновенно высаживались дикари. Я боялся всполошить их своими выстрелами, потому что если бы они на этот раз убежали от меня, то, наверное, явились бы снова через несколько дней уже на 200 или 300 лодках, и я знал, что меня тогда ожидало. Но, как я уже сказал, только через 1 год и 3 месяца я снова увидел дикарей, о чем я вскоре расскажу. Возможно, впрочем, что дикари не раз побывали на острове в течение этого года, но, должно быть, они никогда не оставались надолго, во всяком случае, я их не видел. Но в мае 24-го года моего пребывания на острове, как выходило по моим высчетам, у меня и произошла замечательная встреча с ними, о чем в своем месте. Не могу выразить, каким тревожным временем были для меня эти 15 месяцев. Я плохо спал, каждую ночь видел страшные сны и часто вскакивал, проснувшись в испуге. Иногда мне снилось, что я убиваю дикарей и придумываю оправдание для этой расправы. Я и днем не знал ни минуты покоя, но оставим на время эту тему. В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, на котором я продолжал отмечать числа с утра до вечера, бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такой же бурной ночью. Я читал Библию, погруженный в серьезные мысли о своем тогдашнем положении. Вдруг я услышал пушечный выстрел, и, как мне показалось, со стороны моря. Я вздрогнул от неожиданности, но эта неожиданность не имела ничего общего с теми сюрпризами, которые судьба посылала мне до сих пор. Нового рода были и мысли, пробужденные во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Как раз в тот момент, когда я взобрался на вершину, передо мной блеснул огонек выстрела, и через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляет в той части моря, куда когда-то меня угнал течением вместе с моей лодкой. Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигналы о своем бедственном положении, и что невдалеке находится другой корабль, которому он взывает о помощи. Несмотря на все свои волнения, я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что если я не могу выручить из беды этих людей, зато они, может быть, меня выручат. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля, если только это действительно был корабль, не могли не заметить моего костра. И он был, несомненно, замечен, потому что, как только вспыхнуло пламя, раздался новый пушечный выстрел, потом еще и еще, все что с той же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел море с восточной стороны острова, но очень далеко от берега, не то парус, не то кузов корабля. Я не мог разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем рассеялся. Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль. Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки. Я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег к скалам, у которых я когда-то был унесен течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и при этом я к великому своему огорчению отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы, которые я заметил во время путешествия в лодке, так как эти рифы преграждали путь морскому течению и продолжали как бы встречное течение, то я обязан им избавлением от самой страшной опасности, какой я когда-либо подвергался за свою жизнь. Таким образом, то, что являлось спасением для одного, губит другого. Должно быть, эти люди, кто бы они ни были, не зная о существовании рифов, совсем закрытых водой, наскочили на них ночью благодаря сильному ветру. Если бы на корабле заметили остров, а я думаю, его едва ли заметили, то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега. Но то обстоятельство, что там полили из пушек, особенно после того, как я зажег свой костер, породило во мне множество предположений. То я воображал, что увидев мой костер, они сели в шлюпку и стали грести к берегу, но не могли выгрести из-за волнения и потонули. То мне казалось, что они лишились всех своих шлюпок еще до момента крушения, что могло случиться вследствие многих причин, например, при сильном волнении, когда судно зарывается в воду. Очень часто приходится выбрасываться за борт или ломать шлюпки. Возможно было и то, что погибший корабль был лишь одним из двух или нескольких судов, следовавших по одному направлению, и что, услыхав сигналы выстрела, эти последние корабли подобрали всех бывших на нем людей. Наконец могло случиться и так, что, спустившись в шлюпку, экипаж корабля попал в упомянутое выше течение и был унесен в открытое море на верную смерть, и что теперь эти несчастные умирают от голода и готовы съесть друг друга». Так как все это были простые догадки, в то мое положение я мог только пожалеть несчастных. Благотворной для меня стороной этого печального происшествия было то, что оно послужило лишним поводом возблагодарить провидение, которое так неусыпно заботилось обо мне, покинутом и одиноком, и определило так, что из экипажей двух кораблей, разбитых у этих берегов, не спаслась ни одна душа, кроме меня». Я получил таким образом новое подтверждение того, что, несмотря на всю бедственность и ужас нашего положения, В нем всегда найдется за что поблагодарить провидение, если мы сравним его с положением еще более ужасным. И таково именно было, по всей вероятности, положение экипажа разбившегося корабля. Трудно было допустить, чтобы кому-нибудь из людей удалось спастись в такую страшную бурю, если только их не подобрало другое судно, находившееся поблизости. Но ведь это была лишь возможность, да и то очень слабая. По крайней мере, никаких следов другого корабля я не видел. Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль? С моих губ, помимо моей воли, беспристрастно слетали слова: «Ах, если б хоть два или три человека! Нет, хоть бы один из них спасся и приплыл ко мне! Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать! Ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества. Есть тайные пружины страстных влечений, которые, будучи приведены в движение каким-либо видимым предметом или же предметом хотя бы и невидимым, но оживленным в нашем сознании силы воображения, увлекают души к этому предмету с такой неистовой силой, что его отсутствие становится невыносимым. Таким именно было мое горячее желание, чтобы хоть один человек из экипажа разбившегося корабля спасся. Ах, хоть бы один, хоть бы один! Я повторял эти слова 1000 раз, и желание мое было так сильно, что, произнося их, я судорожно сжимал руки, и пальцы мои вонзались в ладони, так что находились у меня там мягким предметом, я невольно раздавил бы его. И я так крепко стискивал зубы, что потом не сразу мог разжать их. Пускай ученые доискиваются причины этого рода явлений, я же только описываю факт, который так поразил меня, когда я его обнаружил. Но хоть я и не берусь объяснить его происхождение, все же он был, несомненно, результатом страстного желания и нарисованных моим воображением картин счастья, которые сулила мне встреча с каким-нибудь из братьев-христиан. Но надо мной или тяготел злой рок, или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель, только мне не суждено было тогда изведать это счастье. Так, до последнего года моего житья на острове, я и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля. Я только сделал через несколько дней одно печальное открытие. Нашел на берегу против того места, где разбился корабль, труп утонувшего юнги. На нем были короткие холщовые штаны, синяя холщовая же рубаха и матросская куртка. Ни по каким признакам нельзя было определить его национальность. В карманах у него не оказалось ничего, кроме 2 золотых монет да трубки. И, разумеется, последней находке я обрадовался гораздо больше, чем первой. После бури наступил полный штиль, и мне очень хотелось добраться в лодке до корабля. Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться. Но, собственно, не это прельщало меня, а надежда, что, может быть, на корабле осталось какое-нибудь живое существо, которое я мог бы спасти от смерти и таким образом скрасить свою печальную жизнь. Эта мысль овладела всей моей душой. Я чувствовала, что ни днем, ни ночью не буду знать покоя, пока не попытаюсь добраться на лодке до корабля, положившись на волю Божию. Импульс, увлекавший меня, был так силен, что я не мог противиться. Принял его за указание свыше и чувствовал бы угрызение совести, если бы не исполнил его. Под влиянием этого импульса я поспешил вернуться в свой замок и стал готовиться к поездке. Я взял хлеба, большой кувшин пресной воды, компас, бутылку рому, которого у меня оставался еще изрядный запас, корзину с изюмом и, навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке. Выкачал из нее воду, спустил в море, сложил в нее все, что принес, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок рису, второй большой кувшин с пресной водой, 2 небольших ячменных коврик, или вернее лепешек, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был мне служить тентом. Все это я с великим трудом, в поте лица моего, можно сказать, перетащил в лодку и, помолившись Богу, чтобы он направил мой путь, отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошел на веслах все расстояние до северо-восточной оконечности острова. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Риск был большой. Идти или нет? Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшую остров на некотором расстоянии от берега. Вспомнил свою первую экскурсию, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала меня изменять. Я знал, что если я попаду в струю течения, меня унесет далеко от берега, и я могу даже потерять из виду мой остров. А тогда стоит подняться свежему ветру, чтобы мою лодочку залило водой. Эти мысли так меня обескуражили, что я готов был отказаться от своего предприятия. Я причалил к берегу в маленькой бухточке, вышел из лодки и сел на пригорок, раздираемый желанием побывать на корабле и страхом перед опасностями, меня ожидающими. В то время, как я был погружен в свои размышления, на море начался прилив, и волей-неволей я должен был отложить путешествие на несколько часов. Тогда мне пришло в голову, что хорошо бы воспользоваться этим временем и, забравшись на какое-нибудь высокое место, удостовериться, как направляется течение при приливе и нельзя ли будет воспользоваться этим течением на обратном пути с корабля на остров. Не успел я это подумать, как увидел невдалеке горку, невысокую, но на открытом месте, так что с нее должно было бы видно море по обе стороны острова и направление течения. Поднявшись на эту горку, я не замедлил убедиться, что течение отлива идет с южной стороны острова, а течение прилива – с северной стороны, и что, следовательно, при возвращении с корабля мне нужно будет держать курс на север острова, и я доберусь до берега вполне благополучно. Ободренным этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнется отлив. Переночевал я в лодке, укрывшись упомянутой матросской шинелью, а наутро вышел в море. Сначала я взял курс прямо на север и шел этим курсом, пока не попал в струю течения, направлявшуюся на восток. Меня понесло очень быстро, но все же не с такой быстротой, с какой несло меня южное течение в первую мою поездку. Тогда я совершенно не мог управлять лодкой, теперь же свободно действовал руками, левым рулевым веслом и несся прямо к кораблю. Я добрался до него менее чем через 2 часа. Грустное зрелище открылось мне. Корабль, по типу испанский, застрял между 2 утесов. Вся корма была снесена, грот и фок-мачту срезало до основания. Но бушприт и вообще вся основная часть уцелела. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я поманил ее, спрыгнула в воду и подплыла ко мне. Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как наголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что, наверное, лопнула бы, если бы дать ей волю. Затем я поднялся на корабль. Первое, что я там увидел, были 2 трупа. Они лежали у входа в рубку, крепко сцепившись руками. По всей вероятности, когда корабль наскочил на камень, его все время обдавало водой, так как была сильная буря, и весь экипаж захлебнулся, как если бы он пошел на дно. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки с вином или с водкой, не знаю, но они были так велики, что я и не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежащих матросам. 2 сундука я переправил на лодку, не открывая. Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверное, воротился с богатой добычей. По крайней мере, судя по содержимому 2 взятых мной сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он ушел из Буэнос-Айреса или Рио-де-Ла-Платы, мимо берегов Бразилии, в Гавану или вообще в Мексиканский залив, а оттуда в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку, а что осталось с людьми, я тогда не знал. Кроме сундуков я взял еще бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой, около 20 галлонов вместимостью, но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и 4 фунта пороха в пороховице. Мушкеты я оставил, так как они были мне не нужны, а порох взял. Я взял также лопаточку для угля и каменные щипцы, в которых очень нуждался. Затем 2 маленьких котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой я отчалил от корабля, так как уже начинал прилив. и в тот же день к часу ночи вернулся на остров, изможденный до последней степени. Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел им подробный осмотр. В бочонке оказался ром, но, говоря откровенно, весьма неважный, совсем не такой, как тот, что был у нас в Бразилии. Зато в сундуках я нашел много полезных вещей. Например, изящной работы погребец, уставленный бутылками какой-то особенной формы, серебряными пробками. В каждой бутылке было по 3 до 3 пинт очень хорошего ликера. Затем 2 банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды, и еще 2 банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук совсем еще крепких рубах, которые были для меня очень приятной находкой. Затем около 1,5 дюжины белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных. Первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел 3 больших мешка с деньгами. Всего в 3 мешках было 1100 пиастров, а в одном оказалось еще 6 золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота весом, я думаю, около фунта. В другом сундуке было несколько пар платья, но поплоще. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному канониру. В нем оказалось около 2 фунтов прекрасного пороха и 3 пузырьков должно быть для охотничьих ружей. В общем, в эту поездку я приобрел очень много полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности. Это был ненужный ссор, и все свое золото я бы охотно отдал за 3-4 пары английских башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, я раздобыл 4 пары башмаков в эту поездку. 2 пары снял с 2 мертвецов, которых нашел на корабле, 2 оказались в одном из сундуков. Конечно, башмаки пришлись мне не очень кстати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью. Это были скорее туфли, чем башмачки. Во втором сундуке я нашел еще 50 штук разной монеты, но не золотой. Вероятно, первый сундук принадлежал офицеру, а второй человеку победнее. Тем не менее, я принес эти деньги в пещеру и спрятал, как раньше прятал те, которые нашел на нашем корабле. Было очень жаль, что я не мог завладеть богатством, содержавшимся в корме погибшего корабля. Наверное, я мог бы нагрузить ими лодку несколько раз. Если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию, деньги остались бы в сохранности в гроте, и, вернувшись, я захватил бы их. Переправив мой грот, все привезенные вещи, я воротился на лодку, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег, а сам отправлялся прямой дорогой на свое старое пепелище, где все оказалось полной неприкосновенности. Я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Но, как уже знает читатель, в последние годы я был осторожнее, чаще производил рекогносцировку и реже выходил из дому. Только восточная сторона острова не внушала мне опасности. Я знал, что дикари никогда не высаживаются на том берегу. Поэтому, отправляясь в ту сторону, я мог не принимать таких предосторожностей и не тащить на себе столько оружия, как в те случаи, когда мой путь лежал в одну из других частей острова. Так прожил я почти 2 года. Но все эти 2 года в моей несчастной голове, видно, уж так она была устроена, что от нее всегда плохо приходилось моему телу, копошились всевозможные планы, как бы мне бежать с моего острова. Иногда я решал предпринять новую экскурсию к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки. Иногда затевал другие поездки. И я убежден, что будь в моем распоряжении такой баракс, как тот, на котором я бежал из Салеха, я пустился бы в море, даже не заботясь о том, куда меня занесет. Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед. Я, разумею, недовольство положением, в котором поставили нас Бог и природа. Так не говоря уже о моем неповиновении родительской воле, бывшем, так сказать, моим первородным грехом, я в последующие годы шел той же дорогой, которая и привела к моему теперешнему печальному положению. Если б судьба, так хорошо устраивавшая меня в Бразилии, наделила меня более скромными желаниями, и я довольствовался медленным ростом моего благосостояния, то за это время, я имею в виду время, которое я прожил на острове, и я сделался, быть может, одним из самых крупных бразильских плантаторов. И я убежден, что при тех улучшениях, которые я уже успел вести за недолгий срок моего хозяйничания, и которые я еще вел бы со временем, я нажил бы 1100 майдеров. Нужно ли было мне бросать налаженное дело, благоустроенную плантацию, которая с каждым годом разрасталась и приносила все больше и больше доход, ради того, чтобы ехать в Гвинею за неграми, между тем, как при некотором терпении я дождался бы времени, когда наши местные негры расплодились бы, и я мог бы покупать их у рабопромышленников, не торгуясь с места. Правда, это обходилось бы немного дороже, но стоило ли из-за небольшой разницы в цене подвергаться такому страшному риску? Но, видно, глупить удел молодежи, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом, осуждать безрассудство молодежи. Так было и со мной. Однако недовольство своим положением так глубоко укоренилось во мне, что я непрестанно измышлял планы бегства из этого пустынного места. Переходя теперь к изложению последней части моего пребывания на необитаемом острове, я считаю не лишним рассказать читателю, в какой форме у меня впервые зародилась эта безумная затея и что я предпринял для ее осуществления. Итак, после поездки к облакам погибшего корабля я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по-старому. Правда, у меня было теперь больше денег, но я не стал от этого богаче, ибо деньги в моем положении были мне так же мало нужны, как перуанским индейцам до вторжения в Перу испанцев. Однажды ночью, в мартовский период дождей, на 24-м году своей отшельнической жизни, я лежал в своем гамаке, совершенно здоровый, неугнетаемый мрачными мыслями, в отчаянном самочувствии, в отличном самочувствии, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Невозможно, да нет и надобности перечислять все мои мысли, вихри, мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга, памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так и выразиться, в миниатюре вся моя жизнь, до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот второй период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грязущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Не то чтобы я воображал, что до моего открытия дикари не появлялись в пределах моего царства. Весьма возможно, что и в первые годы моего жития на острове их пребывало там несколько сот человек. Но в то время я этого не знал. Никакие страхи не нарушали моего душевного равновесия. Я был покоен и счастлив, потому что не сознавал опасности. И хотя от этого она была, конечно, не менее велика, но для меня ее все равно, что не существовало. Эта мысль навела меня на дальнейшие поучительные размышления о бесконечной благости провидения в своих заботах о нас, положившего столь узкие пределы нашему знанию. Совершаешь свой жизненный путь среди неисчислимых опасностей, вид которых, если бы был доступен нам, поверг бы в трепет нашу душу и отнял бы у нас всякое мужество, мы остаемся спокойными, потому что окружающее сокрыто от наших глаз, и мы не видим отовсюду надвигающихся на нас бед. От этих размышлений я, естественно, перешел к воспоминанию о том, какой опасности я подвергался на моем острове в течение стольких лет. Как беззаботно я разгуливал по своим владениям, и сколько раз, может быть, лишь какой-нибудь холм, ствол дерева, наступление ночи или другая случайность спасали меня от худшей из смертей, от дикарей-людоедов, для которых я был бы только что дичью. Как для меня коза или черепаха, и которые убили и съели бы меня так же просто, нисколько не считая, что они совершают преступление, как я убил бы голубя или кулика». Я бы был несправедлив к себе, если бы не сказал, что сердце мое при этой мысли наполнилось самой искренней благодарностью к моему великому покровителю. С великим смирением я признал, что своей безопасностью я был обязан исключительно его защите, без которой мне бы не миновать зубов безжалостных людоедов. Затем мои мысли приняли новое направление. Я начал думать о каннибализме, стараясь уяснить себе это явление. Я спрашивал себя, как мог допустить премудрый промыслитель всего сущего, чтобы его создания дошли до такого зверства, вернее, до извращения человеческой природы, которое хуже зверства, ибо надо быть хуже зверей, чтобы пожирать себе подобных. Но это был праздный вопрос, на который в то время не мог найти ответа. Тогда я стал думать о том, в какой части света живут эти дикари, как далеко от моего острова их земля, ради чего они пускаются в такую даль, и что у них за лодки, и, наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправлялись ко мне. Я не давал себе труда задумываться над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк, что меня ожидает, если дикари поймают меня, и могу ли я надеяться спастись, если они на меня нападут. Я не спрашивал себя даже, если у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка, не был замеченным ими. Я не думал и о том, как я устроюсь со своим пропитанием и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Ни один из этих вопросов не приходил мне в голову. До такой степени я был поглощен мыслью попасть в лодки на материк. Я смотрел на свое тогдашнее положение как на самое несчастное, хуже которого может быть одна только смерть. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, то какой-нибудь населенной страны, то, может быть, мне окажут помощь, а может быть, я встречу европейский корабль, который меня подберет. Наконец, в худшем случае, я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все эти мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывающей от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями. Обманувшийся в своих надеждах в тот момент, когда предмет ее вожделения был, казалось, так близок, я говорю о своем посещении обломков погибшего корабля, на котором я рассчитывал найти живых людей, узнать от них, где я нахожусь и каким способом отсюда вырваться. Я был глубоко взволнован этими мыслями. Все мое душевное спокойствие, которое я черпал покорности провидению, пропало без следа. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк. Он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему. План этот волновал мои мысли часа два или больше. Вся кровь моя кипела, и пульс бился, словно я был в лихорадке, от одного только возбужденного моего ума, пока, наконец, сама природа не пришла мне навстречу, истощенный столь долгим напряжением, я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и во сне должны были преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так. То, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению. Мне снилось, будто, выйдя, как обыкновенно, поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги, и подле них 11 человек-дикарей. С ними был еще 12-й пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал, что есть мочи. И я подумал во сне, что он бежит в рощицу возле крепости, чтобы спрятаться там. Увидя, что он один и никто за ним не гонится, я вышла к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить, а он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда указал я ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я сказал себе, «Вот когда я могу, наконец, переправиться на материк». Теперь мне нечего бояться. Этот человек будет служить мне лоцманом. Он научит меня, что мне делать и где добыть провизию. Он знает ту страну и скажет мне, в какую сторону я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест мне следует избегать. С этой мыслью я проснулся. Проснулся под свежим впечатлением сна, оживившего мою душу надеждой на избавление. Тем горше было мое разочарование и уныние, когда я вернулся к действительности и понял, что это был только сон.
Тем не менее, виденный сон навел меня на мысль, что единственным для меня средством вырваться из этой тюрьмы было захватить кого-нибудь из дикарей, посещавших мой остров, и при том, если можно, одного из тех несчастных, обреченных на сидение, которых они привозили с собой в качестве пленников. Но было важное затруднение, мешавшее осуществлению этого плана. Для того, чтобы захватить нужного мне дикаря, я должен был напасть на весь отряд людоедов и перебить их всех до одного. От предприятия такого рода было не только отчаянным шагом, имевшим очень мало надежды на успех, но самая позволительность его внушала мне большие сомнения. Моя душа содрогнулась при одной мысли о том, что мне придется пролить столько человеческой крови, хотя бы и ради собственного избавления. Нет надобности повторять те доводы, которые я приводил против такого поступка. Они были изложены мной раньше. И хотя я производил себе такие противоположные доводы, говоря, что это мои смертельные враги, которые не дадут мне спуску, очутить себя в их власти, и что попытка освободиться от жизни худше, чем смерть, была бы только актом самосохранения, самозащиты, совершенно так, как если бы эти люди первые напали на меня. Все же, повторяю, одна мысль о пролитии человеческой крови до такой степени ужасала меня, что я никак не мог с ней примириться. Долго в моей душе шла борьба, но, наконец, страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка. И я решил захватить одного из дикарей, чего бы это мне ни стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Но насколько я не ломал голову, ничего у меня не выходило. В конце концов, я порешил подстеречь дикарей, когда они высадятся на остров, предоставив остальное случаю и тем соображениям, какие будут подсказаны обстоятельствами. Согласно этому решению, я принялся караулить и так часто выходил из дому, что мне смертельно наскучило. В самом деле, более полутора лет провел я в напрасном ожидании. Все это время я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечность острова смотреть, не подъезжают ли к берегу лодки с дикарями, но лодок не показывалось. Эта неудача очень меня огорчала и волновала. Но не в пример другим подобным случаям, мое желание достигнуть намеченной цели на этот раз нисколько не ослабело. Напротив, чем больше оттягивалось его осуществление, тем больше оно обострялось. Словом, насколько я прежде был осторожен, стараясь не попасться на глаза дикарям, настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними. В своих мечтах я воображал, что справлюсь даже не с одним, а с двумя-тремя дикарями и сделаю их своими рабами, готовым беспрекословно исполнять все мои приказания, поставив их в такое положение, чтобы они не могли нанести мне вреда. Я долго тешился этой мечтой, но случая осуществить ее все не представлялось, ибо дикари очень долго не показывались. Прошло уже полтора года с тех пор, как я составил свой замысел и начал уже считать его неосуществимым. Представьте же себе мое изумление, когда однажды ранним утром я увидал на берегу на моей стороне острова по меньшей мере 5 индейских пирог. Все они стояли пустые. Приехавшие в них дикари куда-то скрылись. Я знал, что в каждую лодку садится обыкновенно по 4-6 человек, а то и больше. И, сознаюсь, меня немного смущала многочисленность прибывших гостей. Я решительно не знал, как справлюсь один с тремя десятками дикарей. Обескураженный, расстроенный, я засел в своей крепости, однако сделал все заранее обдуманные приготовления для атаки и решил действовать, если будет нужно. Я долго ждал, прислушиваясь, не донесется ли шум со стороны дикарей, но, наконец, сгорая от нетерпения узнать, что происходит, поставил ружье под лестницей и полез на вершину холма обыкновенным своим способом, прислоняя лестницу к уступу. Добравшись до вершины, я стал таким образом, чтобы голова моя не высовывалась над холмом, и принялся смотреть подзорную трубу. Дикарей было не менее 30 человек. Они развели на берегу костер и что-то стряпали на огне. Я не мог разобрать, как они стряпали и что именно. Я видел только, что они плясали вокруг костра с нелепыми ужимками и прыжками. Вдруг несколько человек отделились от танцующих и побежали в ту сторону, где стояли лодки. И вслед за тем я увидел, что они тащат к костру двух несчастных, очевидно, предназначенных на убой, которые, должно быть, лежали связанные в лодках. Одного из них сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжелым, дубиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари. И тащившие его люди немедленно принялись за работу, распороли ему живот и начали его потрошить. Другой пленник стоял тут же, ожидая своей очереди. В этот момент несчастный почувствовал себя на свободе. Очевидно, исполнился надеждой на спасение. Он вдруг ринулся вперед и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу прямо ко мне, то есть в ту сторону, где было мое жилье. Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит ко мне, тем более, что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Итак, первая половина моего сна сбывалась наяву. Преследуемый дикарь будет искать убежище в моей роще, но я не могу рассчитывать, чтобы сбылась и другая половина моего сна, то есть чтобы остальные дикари не стали преследовать свою жертву и не нашли бы ее там. Тем не менее, я остался на своем посту и очень ободрился, увидев, что за беглецом гонятся всего 2 или 3 человека. Я окончательно успокоился, когда стало ясно, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей, а расстояние между ними все увеличивалось, и если ему удастся продержаться еще полчаса, они его не поймают. От моей крепости бежавших отделяла бухточка, о которой я неоднократно упоминал в начале моего рассказа. Та самая, куда я причаливал со своими плотами, когда перевозил вещи с нашего корабля. Я ясно видел, что беглец должен будет переплыть ее, иначе ему не уйти от погони. Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду. В каких-нибудь 30 махах переплыл бухточку, вылез на другой берег и, не сбавляя шагу, бежал дальше. Из 3 его преследователей только 2 бросились в воду, а 3-й не решился. Он постоял на том берегу, поглядел вслед 2 другим, потом повернулся и медленно пошел назад. Он избрал себе благую честь, как увидит сейчас читатель. И я заметил, что 2 дикарям, гнавшимся за беглецом, понадобилось вдвое больше времени, чем ему, чтобы переплыть бухточку. И тут-то я всем существом своим почувствовал, что пришла пора действовать, если я хочу приобрести слугу, а может быть, товарища или помощника. Само провидение, подумал я, призывает меня спасти жизнь несчастного. Не теряя времени, я сбежал по лестницам к подножью горы, захватил оставленные мною внизу ружья, затем что с такой же поспешностью взобрался опять на гору, спустился с другой ее стороны и побежал к морю наперерез бегущим дикарям. Так как я взял кратчайший путь, к тому же вниз по склону холма, то скоро оказался между беглецом и его преследователями. Услышав мои крики, беглец оглянулся и в первый момент испугался меня, кажется, еще больше, чем своих врагов. Я сделал ему знак «воротиться», а сам медленно пошел навстречу преследователям. Когда передний поравнялся со мной, я неожиданно бросился на него и шиб с ног ударом ружейного приклада. Стрелять я боялся, чтобы не привлечь внимание остальных дикарей. Хотя на таком большом расстоянии они едва ли могли услышать выстрел или увидеть дым от него. Когда передний из бежавших упал, его товарищ остановился, видимо, испугавшись. Я же быстро подбежал к нему. Но когда, приблизившись, я заметил, что он держит в руках лук и стрелу и целится в меня, мне оставалось только предупредить его. Я выстрелил и положил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво, как ему казалось, остановился, но был до того напуган огнем и треском выстрела, что растерялся, не зная, идти ли ему ко мне или убегать от меня, хотя, вероятно, больше склонялся к бегству. Тогда я стал опять кричать ему и делать знаки «подойти ко мне», и он меня понял. Сделал несколько шагов и остановился, потом снова сделал несколько шагов и снова остановился. Тут я заметил, что он весь дрожит, как в лихорадке. В лихорадке бедняга, очевидно, считал себя моим пленником, с которым я поступлю точно так же, как поступил с его врагами. Тогда я опять поманил его к себе и вообще старался ободрить его, как умел. Он подходил все ближе и ближе. Через каждые 10-12 шагов, падая на колени в знак благодарности за спасение его жизни. Я ласково ему улыбнулся и продолжал манить его рукой.
Наконец, совсем подойдя близко, он снова упал на колени, поцеловал землю, прижался к ней лицом, взял мою ногу и поставил ее себе на голову. Последнее, по-видимому, означало, что он клянется быть моим рабом до гроба. Я поднял его, потрепал по плечу и всячески старался показать, что ему нечего бояться меня. Но начатое мной дело еще не было доведено до конца. Дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушен, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасенному мной человеку, обращая его внимание на то, что враг его жив. На это он сказал мне несколько слов на своем языке, и хоть я ровно ничего не понял, но самые звуки его речи были для меня сладостной музыкой, ведь за 25 с лишним лет впервые услыхал я человеческий голос, если не считать моего собственного. Но было не время предаваться таким размышлениям. Оглушенный мною дикарь оправился настолько, что уже сидел на земле, и я заметил, что мой дикарь очень испугался. Желая его успокоить, я прицелился в его врага из другого ружья. Но тут мой дикарь, так я буду называть его впредь, стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевший у меня через плечо обнаженный тесак. Я дал ему его. Он тотчас же подбежал к своему врагу и одним взмахом снес ему голову. Он сделал это так ловко и проворно, что ни один немецкий палач не мог бы сравниться с ним. Такое умение владеть тесаком очень удивило меня. У человека, который в своей жизни видел, должно быть, только деревянные мечи. Впоследствии я, впрочем, узнал, что дикари выбирают для своих мечей такое крепкое тяжелое дерево и так их оттачивают, что одним ударом могут отрубить голову и руки. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом, исполнив ряд непонятных мне телодвижений и положив подле меня тесак голову убитого врага. Но больше всего он был поражен тем, как я убил другого индейца на таком большом расстоянии. Он указывал на убитого и знаками просил позволения сходить, взглянуть на него. Я позволил, и он сейчас же подбежал туда. Он оставался над трупом в полном недоумении. Поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел рану. Пуля попала прямо в грудь, и крови было немного. Но, по всей вероятности, произошло внутреннее кровоизлияние, потому что смерть наступила мгновенно. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне. Тогда я повернулся и пошел, приглашая его следовать за мной и стараясь объяснить ему знаками, что оставаться опасно, так как за ним может быть новая погоня. Дикарь ответил мне тоже знаками, что следовало бы прежде зарыть мертвецов, чтобы его враги не нашли их, если вдруг придут на это место. Я выразил свое согласие, и он сейчас же принялся за дело. Несколько минут он голыми руками выкопал в песке настолько глубокую яму, что мне легко мог поместиться один человек. Затем он перетащил в эту яму одного из убитых и завалил его землей. Также проворно распорядился он с другим мертвецом. Словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной и повел его не в крепость мою, а совсем в другую сторону, в дальнюю часть острова, к моему новому гроту. Таким образом, я не дал своему сну сбыться в этой части. Дикарь не искал убежища в моей роще. Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой, в чем он сильно нуждался после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками пригласил его лечь и уснуть, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая охапка рисовой соломы и одеяло, не раз служившее мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить, он лег и мгновенно заснул. Это был красивый молодой красивый малый, высокого роста, безукоризненного сложения, с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук. На вид ему можно было дать лет 26. Его лице не было ничего дикого и свирепого. Это было мужественное лицо, обладавшее, однако, мягким и нежным выражением европейца, особенно когда он улыбался. Волосы у него были черные, длинные и прямые, не имеющие ничего общего с курчавыми, как овечья шерсть, волосами негров, лоб высокий и открытый, цвет кожи не черный, а смуглый, но не того противного желто-бурого оттенка, как у бразильских виргинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз и не поддающийся описанию. Овал лица он имел округленный, нос небольшой, но совсем не приплюснутый. Ко всему этому у него были быстрые блестящие глаза, хорошо очерченный рот с тонкими губами и правильной формы, белые, как слоновая кость, превосходные зубы. Проспав, или вернее, продремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил коз в загоне возле грота. Как только он меня увидел, он подбежал ко мне и распростерся передо мной, выражая всей своей полной позой самую смиренную благодарность и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу, как уже делал это раньше, и вообще всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я понял многое из того, что он хотел мне сказать, и в свою очередь постарался объяснить ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и чуть отвечать мне. Прежде всего, я объяснил ему, что его имя будет Пятница, так как в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово «господин» и дал понять, что это мое имя. Научил также произносить «да» и «нет», растолковал значение этих слов. Я дал ему молока в глиняном кувшине, предварительно отпив его сам и обмакнув в него хлеб, я дал ему также лепешку, чтобы он последовал моему примеру. Он с готовностью повиновался и знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу. Я переночевал с ним в гроте, но как только рассвело, дал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, по-видимому, очень обрадовался, так как был совершенно наг. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал делать мне знаки, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно выразительнее показать свой гнев и свое отвращение. Показать, что меня тошнит при одной мысли об этом, и повелительным жестом приказал ему отойти от могил, что он исполнил с величайшей покорностью. После этого я повел его на вершину холма посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навел ее на то место побережья, где они были накануне, но их и след простыл. Не было видно ни одной лодки. Ясно было, что они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей. Но я не удовольствовался этим открытием. Набравшись храбрости и воспылав любопытством, я велел своему слуге следовать за мной, вооружив его своим тесаком и луком со стрелами, которым, как я уже успел убедиться, он владел мастерски. Кроме того, я дал ему нести одно из моих ружей, а сам взял два других, и мы пошли к тому месту, где накануне пировали дикари. Мне хотелось собрать теперь более точные сведения о них. На берегу моим глазам предстала такая страшная картина, что у меня замерло сердце и кровь застыла в жилах. В самом деле, зрелище было ужасное, по крайней мере для меня, хотя Пятница остался совершенно равнодушен к нему. Весь берег был усеян человеческими костями, земля обогрена кровью, повсюду валялись недоеденные куски жареного человеческого мяса, огрызки костей и другие остатки кровавого пиршества, которым эти изверги отпраздновали свою победу над врагом. Я насчитал 3 человеческих черепа, 5 рук, нашел в разных местах кости от 3 или 4 ног и множество частей скелета. Пятница знаками рассказал мне, что дикари привезли для пиршества 4 пленных. 3 они съели, а 4-й был он сам. Насколько можно было понять, из его объяснений у этих дикарей произошло большое сражение с соседним племенем, которому принадлежал он, Пятница. Враги Пятницы взяли много пленных и развели в разные места, чтобы попировать над ними и съесть их, совершенно так же, как сделала та партия дикарей, которая привезла своих пленных на мой остров.
Я приказал пятнице собрать все черепа, кости, куски мяса, свалить их в кучу и развести костер. Я заметил, что моему слуге очень хотелось полакомиться человеческим мясом и что его каннибальские инстинкты очень сильны. Но я выказал такое негодование при одной мысли об этом, что он не посмел дать им волю. Всеми средствами я постарался дать понять ему, что убью его, если он ослушается меня. Уничтожив остатки кровавого пиршества, мы вернулись в крепость, и я, не откладывая, принялся обшивать моего слугу. Прежде всего я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука бедного канонира. После небольшой переделки они пришлись ему как раз в пору. Затем я шил ему куртку из козьего меха, приложив все свое умение, чтобы она вышла получше. Я был в то время уже довольно сносным портным. И в заключение смастерил для него шапку из заячьих шкурок, очень удобную и довольно изящную. Таким образом, мой слуга был на первое время весьма сносно одет и остался очень доволен тем, что теперь стал похож на своего господина. Правда, сначала ему было стеснительно и неловко во всей этой сбруе, особенно мешали ему штаны, да и рукава теснили ему подмышками и натирали плечи, так что пришлось переделать их там, где они беспокоили его. Но мало-помалу он привык к своему костюму и чувствовал себя в нем хорошо. На другой день я стал думать, где бы мне его поместить, чтобы устроить его поудобнее и в то же время чувствовать себя спокойно. Я поставил ему маленькую палатку в свободном пространстве между двумя стенами моей крепости, внутренней и наружной. Так как сюда выходил наружный ход из моего погреба, то я устроил в нем настоящую дверь из толстых досок в прочном наличнике и приладил ее таким образом, что она отворялась внутрь, и на ночь запирал на засов. Лестницу я тоже убирал к себе таким образом. Пятница никоим образом не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду, а если бы и задумал попытаться, то непременно нашумел бы и разбудил меня. Дело в том, что все пространство моей крепости за внутренней оградой, где стояла моя палатка, представляло крытый двор. Крыша была сделана из длинных жердей, одним концом упиравшихся в гору. Для большей прочности я укрепил эти жерди поперечными балками и густо переплел рисовой соломой, толстой, как камыш. В том же месте крыши, которую я оставил незакрытым для того, чтобы входить по лестнице, я приладил откидную дверцу, которая падала с громким стуком при малейшем напоре снаружи. Все оружие я на ночь брал к себе. Но все эти предосторожности были совершенно излишни. Никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего пятницы. Ни раздражительности, ни упрямства, ни своеволия, всегда ласковый и услужливый, он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что если бы понадобилось, он пожертвовал бы ради меня жизнью. Он дал мне столько доказательств своей преданности, что у меня исчезли всякие сомнения на его счет, и я скоро пришел к убеждению, что мне незачем ограждаться от него. Размышляя обо всем этом, я с удивлением убеждался, что хотя по неисповедимому велению Вседержителя множество его творений и лишены возможности дать благое применение своим душевным способностям, однако они одарены ими в такой же мере, как и мы. Как и у нас, у них есть разум, чувство привязанности, доброта, сознание долга, признательность, верность в дружбе, способность возмущаться несправедливостью, вообще все нужное для того, чтобы творить и воспринимать добро, и когда Богу бывает угодно дать им случай для надлежащего применения этих способностей, они пользуются ими с такой же, даже с большей готовностью, чем мы. Но возвращаясь к моему новому товарищу, он мне очень нравился, и я вменил себе в обязанность научить его всему, что могло быть полезным ему, а главное, говорить и понимать меня, когда я говорил. Он оказался таким способнейшим учеником, всегда веселым, всегда прилежным, он так радовался, когда понимал меня, или когда ему удавалось объяснить мне свою мысль, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор, как он был со мной, мне жилось так легко и приятно, что если бы только я мог считать себя в безопасности от других дикарей, я, право, без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни. Дня через 2 или 3, после того, как я привел Пятницу в мою крепость, мне пришло в голову, что если я хочу отучить его от ужасной привычки есть человеческое мясо, то надо отбить у него вкус к этому блюду и приучить к другой пище. И вот однажды утром, отправляясь в лес, я взял его с собой. У меня было намерение зарезать козленка из моего стада, принести его домой и сварить. Но по дороге я увидел под деревом дикую козу с парой козлят. «Постой», — сказал я Пятнице, схватив его за руку, и сделал ему знак не шевелиться. Потом прицелился, выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который видел уже, как я убил издали его врага, но не понимал, каким образом это произошло, был страшно поражен. Он задрожал, зашатался, я думал, он сейчас лишится чувств. Он не видел козленка, в которого я целился, но приподнял полу своей куртки и стал щупать, не ранен ли он. Бедняга вообразил, вероятно, что я хотел убить его, так как упал передо мной на колени, стал обнимать мои ноги и долго говорил мне что-то на своем языке. Я, конечно, не понял его, но было ясно, что он просит не убивать его. Мне скоро удалось его убедить, что я не имею ни малейшего намерения причинить ему вред. Я взял его за руку, засмеялся и, указав на убитого козленка, велел сбегать за ним, что он и исполнил. Пока он возился с козленком и выражал свое недоумение по поводу того, каким способом тот убит, я снова зарядил ружье. Немного погодя, я увидел на дереве, на расстоянии ружейного выстрела от меня, большую птицу, которую я принял за ястреба. Желая дать Пятнице маленький наглядный урок, я подозвал его к себе, показал ему пальцем сперва на птицу, которая оказалась не ястребом, но попугаем, потом на ружье, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, приглашая его смотреть, как она упадет. Вслед за тем я выстрелил, и он действительно увидел, что попугай упал. Пятница на этот раз перепугался, несмотря на все мои объяснения. Удивление его было тем большим, что он не видел, как я зарядил ружье, и, вероятно, думал, что в этом ружье сидит какая-то волшебная разрушительная сила, приносящая смерть на любом расстоянии человеку, звери, птице, вообще всякому живому существу. Еще долгое время он не мог совладеть с изумлением, в которое его повергал каждый мой выстрел. Мне кажется, если бы я ему только позволил, он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время он не решался дотронуться до ружья, но зато разговаривал с ним как с живым существом, когда находился возле него. Он признался мне потом, что просил ружье не убивать его. Но возвратимся к событиям описываемого дня. Когда Пятница немного опомнился от испуга, я приказал ему принести мне убитую дичь. Он сейчас же пошел, но замешкался, отыскивая птицу, потому что, как оказалось, я не убил попугая, а только ранил, и он отлетел довольно далеко от того места, где я его подстрелил. В конце концов, Пятница все-таки нашел его и принес. Так как я видел, что Пятница все еще не понял действия ружья, то воспользовался его отсутствием, чтобы снова зарядить ружье, в расчете, что нам понадобится еще какая-нибудь дичь, но больше ничего не попадалось». Я принес козленка домой, в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его потом, отрезав хороший кусок свежей козлятины, сварил ее в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон. Поев сначала сам, я угостил затем Пятницу. Ему очень понравилось, только он удивился, зачем я суп ем и мясо с солью. Он стал показывать мне знаками, что с солью невкусно. Взяв в рот щепотку соли, он принялся отплевываться и сделал вид, что его тошнит от нее, а потом выполоскал свой рот водой. Тогда я, в свою очередь, положил в рот кусочек мяса без соли и начал плевать, показывая, что мне противно есть без соли. Но это не произвело на Пятницу никакого впечатления. Я так и не мог приучить его есть мясо с солью. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушанье, да и то немного. Накормив таким образом моего дикаря вареным мясом и супом, я решил угостить его на другой день жареным козленком. Жарил я его особенным способом, над костром, как это делается иногда у нас в Англии. По бокам костра я воткнул в землю 2 жерди. укрепил между ними поперечную жердь, повесил на нее большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не жарился. Пятница пришел в восторг от моей выдумки. Он но удовольствия его не было границ, когда он попробовал мясо жареным. Самыми красноречивыми жестами он дал мне понять, как ему нравится это блюдо, и, наконец, объявил, что никогда больше не станет есть человеческого мяса, чему я, конечно, очень обрадовался. На следующий день я засадил его за работу, заставил молотить и веять ячмень, показав наперед, как это делаю. Он скоро понял и стал работать очень усердно, особенно когда узнал, что это делается для приготовления из зерна хлеба. Я замесил при нем тесто и испек хлеб. В скором времени пятница был вполне способен заменять меня в этой работе. Так как теперь я должен был прокормить два рта вместо одного, то мне необходимо было увеличить свое поле и сеять больше зерна. Я выбрал поэтому большой участок земли и принялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но и с видимым удовольствием помогал мне в этой работе. Я объяснил ему назначение ее, сказав, что это будет новое поле для хлеба, потому что нас теперь двое, и хлеба надо вдвое больше. Его очень тронуло то, что я так забочусь о нем. Он всячески старался мне растолковать, что он понимает, насколько мне прибавилось дела теперь, когда он со мной, и что лишь бы я ему давал работу и указывал, что надо делать, а уж он не побоится труда. Это был самый счастливый год моей жизни на острове. Пятница научился довольно сносно говорить по-английски. Он знал названия почти всех предметов, которые я мог спросить у него, и всех мест, куда я мог послать его. Он очень любил разговаривать. Так что нашлась, наконец, работа для моего языка, столько лет пребывавшего в бездействии, по крайней мере, что касается произношения членораздельных звуков. Но помимо удовольствия, которое мне доставляли наши беседы, самое присутствие этого парня было для меня постоянным источником радости. До такой степени он пришелся мне по душе. С каждым днем меня все больше и больше пленили его честность и чистосердечие. Мало-помалу я всем сердцем привязался к нему, да и он со своей стороны так меня полюбил, как, я думаю, никого не любил до этого. Как-то раз мне вздумалось разузнать, не страдает ли он тоской по родине и не хочется ли ему вернуться туда. Так как в то время он уже настолько свободно владел английским языком, что мог отвечать почти на все мои вопросы, то я спросил его, побеждало ли когда-нибудь в сражении племя, которому он принадлежал. Он улыбнулся и ответил, «Да, мы всегда биться лучше, то есть всегда бьемся лучше других», хотел он сказать. Затем между нами произошел следующий диалог. «Так вы всегда лучше бьетесь, говоришь? А как же вышло тогда, что ты попался в плен, пятница?» «А наши все таки много побили. Ну, если твое племя побило тех, то как же вышло, что тебя взяли?» «Их было больше, чем наших, в том месте, где был я. Они схватили 1, 2, 3 меня. Наши побили их в другом месте, где я не был. Там наши схватили 1, 2, 3 много тысяч. Отчего же ваши не пришли вам на помощь и не освободили вас? Те увели 1, 2, 3 меня и посадили в лодку, а у наших в то время не было лодки. А скажи мне, пятница, что делают ваши с теми людьми, которые попадутся к ним в плен? Тоже куда-нибудь увозят на лодках и съедают потом, как те чужие?» «Да, наши тоже кушают людей, все кушают». «А куда они их увозят?» «Разные места, куда хотят». «А сюда привозят?» «Да, и сюда, разные места». «А ты здесь бывал?» «Бывал, там бывал». Указывает на северо-западную оконечность острова, служившую, по-видимому, местом сборища его соплеменников. Таким образом, оказалось, что мой слуга Пятница бывал раньше в числе дикарей, посещавших дальние берега моего острова, и принимал участие в таких же каннибальских пирах, как тот, на который он был привезен в качестве жертвы. Когда некоторое время спустя я собрался с духом сводить его на тот берег, о котором я уже упоминал, он тотчас же узнал местность и рассказал мне, что один раз, когда он приезжал на мой остров со своими, они на этом самом месте убили и съели 20 человек мужчин, 2 женщин и ребенка. Он не знал, как сказать по-английски 20, и чтобы объяснить мне, сколько человек они тогда съели, положил 20 камешков, одни возле другого, один возле другого, просил меня сосчитать. Я рассказываю об этих беседах с пятницы, потому что они служат введением к дальнейшему. После описанного диалога я спросил его, далеко ли до земли от моего острова и часто ли погибают их лодки, переплывая это расстояние. Он отвечал, что путь безопасен и что ни одна лодка не погибала, потому что невдалеке от нашего острова проходит течение, и по утрам ветер всегда дует в одну сторону, а к вечеру – другую. Сначала я думал, что течение, о котором говорит пятница, находится в зависимости от прилива и отлива, но потом узнал, что оно составляет продолжение течения могучей реки Оренока, впадающей в море неподалеку от моего острова, который таким образом, как я узнал впоследствии, приходится против его устья. Полоса же земли к северо-западу от моего острова, которую я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидадом, лежащим к северу от устья той же реки. Я засыпал пятницу вопросами об этой земле и ее обитателях. Каковы там берега, каково море, какие племена живут поблизости. Он с величайшей готовностью рассказал все, что знал сам. Спрашивал я его также, как называются различные племена, обитающие в тех местах, но большого толку не добился. Он твердил только одно – «Кариб, Кариб». Нетрудно было догадаться, что он говорит о корявах, караибах, которые, как показано на наших географических картах, обитают именно в этой части Америки, занимая всю береговую полосу от устья Оренока до Гвианы и дальше до Святой Марты. Пятница рассказал мне еще, что далеко за Луной, то есть в той стране, где садится Луна, или другими словами, к западу от его родины, живут такие же, как я, белые бородатые люди. Тут он показал на меня, на мои длинные бакенбарды, о которых я рассказывал раньше. Что эти люди убили много людей. Я понял, что он говорит об испанцах, прославившихся на весь мир своими жестокостями в Америке, где во многих племенах память о них передается от отца к сыну. На мой вопрос, не знает ли он, есть ли какая-нибудь возможность переправиться к белым людям с нашего острова, он ответил, «Да-да, это возможно, надо плыть на два лодка». Я долго не понимал, что он хотел сказать своими двумя лодками, но, наконец, хотя и с великим трудом догадался, что он имеет в виду большое судно величиной в две лодки. Этот разговор очень утешил меня. С того дня у меня возникла надежда, что рано или поздно мне удастся вырваться из моего заточения, и что мне поможет в этом мой бедный дикарь. Я начал учить его познавать истинного Бога.